Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» представляет программу «Страна Росатом».
Здравствуйте! В эфире второй выпуск программы «Страна Росатом» и ее ведущий Евгений Григорьев. Сентябрь этого года выдался богатым на события. Пусконаладочная ремонтная работа на атомных станциях, новое строительство на ряде других предприятий и отрасли, перспективное сотрудничество, международные всероссийские научные симпозиумы и конференции, необычные социальные проекты, памятные даты и только что прошедший профессиональный праздник атомщиков. Обо всем этом мы постараемся рассказать вам в ближайшие 30 минут. А начнется программа традиционно с выпуска отраслевых новостей.
Новости Росатома.
Здравствуйте, вы слушаете новости в студии Анна Карташова. Одно из самых значимых событий уходящего месяца – вступление в силу генерального контракта на сооружение второй очереди Тяньваньской АЭС в Китае. В Москве состоялось очередное, уже 15-е по счету, заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.
Наш путь в Китай.
Россия приступает к строительству третьего и четвертого энергоблоков Тяньваньской АЭС в Китае. 15 сентября в Москве обе стороны подтвердили вступление контракта на сооружение этого объекта в силу. Сам контракт был подписан в ноябре 2010 года, однако решено было провести дополнительные стресс-тесты. После тщательного анализа данных Россия и Китай приняли решение продолжить сотрудничество в сфере атомной энергетики. Сегодня речь идет о продолжении строительства по образцу первой очереди. Новые блоки будут так же, как и два предыдущих, сооружены компанией «Атомстройэкспорт» и будут представлять из себя энергоблоки российского дизайна с реакторными установками ВВР-1000 с двумя реакторами мощностью 1060 мегаватт каждый. Неядерную часть оборудования второй очереди поставят китайские партнеры. Они заинтересованы также в строительстве плавучей АЭС. Переговоры о ее сооружении вскоре начнутся. Также подписан документ о поставке изотопных источников для космической программы КНР. Продолжаем выпуск. В Москве прошли повторные официальные консультации госкорпорации «Росатом» с экспертами Германии по оценке воздействия на окружающую среду Балтийской АЭС.
Стресс-тест по-немецки.
Госкорпорация «Росатом» провела повторные консультации с представителями официальных органов государственной власти ФРГ по вопросу оценки воздействия на окружающую среду Балтийской АЭС. В состав группы экспертов с российской стороны вошли представители госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом», Санкт-Петербургского атомэнергопроекта и «Интеррау-ЕС». Участники консультации обменялись актуальной информацией о проведении стресс-тестов в Германии и России, а также обсудили возможность учета опыта российских и немецких специалистов при планировании последующих оценок безопасности действующих и проектируемых АЭС. Также эксперты из Германии представили первоначальные материалы оценки воздействия Балтийской АЭС, переданные российской стороной в рамках первого раунда консультаций. В докладе немецкой стороны было отмечено, что отчет был составлен в соответствии с российскими нормами и правилами. Выявленная радиационная нагрузка на окружающую среду ниже российских предельно допустимых значений. Методы подхода к оценке воздействия на окружающую среду, принципы и предельно допустимые значения соответствуют в значительной степени и международному уровню. При этом немецкие эксперты отметили необходимость более глубокого понимания способов проведения оценки. В рамках второго раунда консультаций эксперты российской стороны представили дополнительную информацию по целому комплексу вопросов, которые затрагивают различные аспекты ядерной и радиационной безопасности проекта Балтийской АЭС. По итогам консультации стороны отметили, что многие вопросы немецких экспертов были сняты, а для более детального изучения различных аспектов проекта «Балтийская АЭС» российская сторона направит немецкой стороне дополнительные материалы и разъяснения.
Новости Росатома.
Вы слушаете новости о других событиях. Энергоблок номер 5 Нововоронежской АЭС включен в сеть после завершения работ по модернизации.
Второе дыхание пятого блока.
22 сентября Нововоронежскую АЭС посетил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и генеральный директор ОАО «Концерн Росэнергоатом» Евгений Романов. Поводом для визита высоких гостей стало окончание масштабной ремонтной кампании и завершение модернизации энергоблока номер 5 Нововоронежской АЭС. Все подробности по телефону нам рассказал начальник отдела информации Нововоронежской АЭС Валерий Кузнецов.
18 сентября в 18 часов 24 минуты после проведения мероприятий по продлению срока эксплуатации энергоблока номер 5 Нововоронежская АЭС, турбоустановка номер 14 была включена в сеть. Тем самым завершился почти годовой ремонт 5-го энергоблока-миллионника Нововоронежской АЭС. События этого ждали. Ждали все, от руководства области и заканчивая каждым работником атомной станции. Но самыми нетерпеливыми оказались ветераны атомной станции. Те, кто проработали на станции и на этом блоке много лет, кто пускал его 30 лет назад и долгое время работал. Они уговорили директора АЭС Владимира Петровича Поварова, чтобы он для них организовал экскурсию, что и было сделано. Ветераны с удовольствием прогулялись по блоку, посмотрели. Многие не узнали обновленного блока. Изменился не только дизайн, изменилось множество техники, оборудования. Ну, если сказать, что на 100% изменилось оборудование радиационного контроля, это одно. 95% электрооборудования и 95% системы управления – это другое. Заменено и проложено более 2000 километров разного кабеля. Ветераны были удовлетворены, высокие оценки. И вот после пуска блока уже 22 сентября на Нововоронежскую АЭС приехал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Все по тому же вопросу. Повод для визита – окончание масштабной ремонтной кампании и завершение модернизации энергоблока номер 5. Тем, кто внес существенный вклад в модернизацию энергоблока, были вручены награды от губернатора Воронежской области и концерна «Росэнергоатом».
О достижениях и дальнейшем развитии Нововоронежской АЭС через несколько минут расскажет директор предприятия Владимир Поваров. Продолжаем выпуск. Атомная диагностика и ядерные методы лечения. Уникальные разработки в научном центре Димитровграда, который посетил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Президент решает кадровый вопрос.
Президент России Дмитрий Медведев 26 сентября приехал в Ульяновскую область, чтобы провести очередное заседание комиссии по модернизации экономики. Перед началом мероприятия глава государства посетил НИИ атомных реакторов в городе Димитровград. Среди продемонстрированных президенту новейших разработок оказались реакторы на быстрых нейтронах, топливо в которых полностью дожигается и не вызывает впоследствии проблем с дальнейшей переработкой. Новое топливо позволит снизить экологические угрозы и одновременно увеличить ресурсную базу для производства ядерного топлива, а следовательно повысить экономический эффект от реактора. Президенту рассказали об идее создания Международного ядерно-инновационного центра в Димитровграде. В ходе его реализации на базе НИИАР построят первый в России многоцелевой быстрый исследовательский реактор, высокотехнологичный центр медицинской радиологии федерального значения и завод по производству радиофармпрепаратов. В октябре «Росатом» проведет научную конференцию с участием 18 стран, в том числе США, которые серьезно заинтересованы в проекте. Одно из важнейших направлений деятельности НИИ атомных реакторов – радиомедицина. Дмитрию Медведеву показали процесс производства препарата «Молибден-99», который пользуется спросом в самых продвинутых медицинских центрах мира. Как заметил Ростислав Кузнецов, директор отделения радионуклеидных источников и препаратов НИИ атомных реакторов, элементы препарата, такие как технеций, вводимый в человеческий организм, позволяют диагностировать тяжелейшие заболевания на самых ранних стадиях.
Сейчас можно доставить технецию практически в любую ткань, в любой орган человека, наблюдать за его распределением, наблюдать за скоростью его накопления или выведения. И, соответственно, измеряя активность либо всего человека, либо вот этого органа, либо делая томографию, вы можете сделать заключение о состоянии органа, о состоянии здоровья человека. То есть поставить очень точный диагноз.
Сейчас в Димитровграде строится крупный диагностический и лечебный центр, который сможет принимать до 40 тысяч пациентов в год. Кроме всего прочего, это еще и тысячи новых рабочих мест для жителей региона. НИИ атомных реакторов не только сохранил свой потенциал и высококлассных специалистов, но и идет дальше. В Димитровграде институтом запущена программа отбора талантливой молодежи, начиная буквально со школьной скамьи. Президент призвал другие крупные компании брать пример с Росатома. Ведь одна из главных проблем, по мнению Дмитрия Медведева, в том, что вузы часто выпускают специалистов, невостребованных рынком.
Решили создать структуру по сертификации специалистов. Ну и, может быть, рейтинговую систему оценки качества их подготовки. Надо посмотреть, не пора ли поменять и перечень направлений подготовки высшего профессионального образования. Иначе получается, что мы готовим специалистов, специальностей таких уже просто нет. Или наоборот, спрос на определенных специалистов есть, а их нигде не готовят. Такое, к сожалению, тоже распространено, хотя вроде бы мы сейчас стараемся повернуться лицом к рынку. Если человек несколько лет работает, как известно, у него шансы остаться значительно выше. Если человек просто не пришел на производство или сбежал через полгода, это совсем другое. Ректоры высших учебных заведений должны понимать, что на основании этих показателей будут приниматься решения об объемах финансирования вуза. И не в последнюю очередь кадровые решения.
Федеральное предприятие ОАО «Государственный научный центр НИИ атомных реакторов» проводит исследования в области проблем функционирования реакторов и ядерной безопасности с 1956 года. Институт также занимается проблемами производства радионуклидных источников и радиофармпрепаратов и предоставляет услуги в сфере переработки ядерного топлива и утилизации радиоактивных отходов. Кроме того, НИАР, входящий в систему госкорпорации «Росатом», участвует в реализации нескольких федеральных целевых программ в атомной энергетике. Стоит отметить, что в настоящее время «Росатом» представляет собой корпорацию знаний и высококвалифицированных кадров. Госкорпорация создает Центр обучения и переподготовки кадров по ядерным технологиям и медицине и прорабатывает вопрос создания научно-образовательного центра по подготовке и переподготовке операторов, реакторных установок и другого персонала.
Новости Росатома.
И в завершении нашего информационного блока атомный ледокол России прибыл к дрейфующей станции СП-38.
На ледовом якоре.
Атомоход «Россия» подошел к дрейфующей станции «Северный полюс-38». Ледокол шел к станции ровно неделю, 17 сентября, выйдя из Мурманска. Сейчас станция находится близко к району полюса относительной недоступности. Как пояснил руководитель экспедиции «Арктика-2011» Владимир Соколов, этот район в высоких широтах называется так, потому что приблизительно равноудален от всех ближайших к нему точек на суше. Сейчас атомоход стоит во льдах на расстоянии приблизительно 300 метров от станции. На ней полным ходом идут работы по подготовке к погрузке на ледокол. Часть оборудования, вещей и все жилые домики будут перенаправлены на СП-39. Часть отправится вместе с полярниками на Большую Землю. Одновременно с этим начались поиски новой льдины для СП-39, пока выбранные ледовые поля не удовлетворяют членов экспедиции по тем или иным качествам. Как рассказывает участник экспедиции «Арктика-2011» Александр Юрин, многолетних льдов становится все меньше, и, соответственно, меньше ледовых полей, подходящих полярникам по размеру и прогнозируемым направлениям дрейфа.
Если говорить об идеальном поле, это хорошо окатанное, типа яичко, такое поле, шириной 2 километра и длиной 4-5 километров. Но это мы говорим об идеальном случае. Таких, конечно, к сожалению, попадается очень мало, и мы будем искать, чтобы высадить наших полярников хотя бы на приблизительно такое поле.
Дрейфующие научно-исследовательские станции «Северный полюс» выполняют океанографические, ледовые, метеорологические и другие комплексные наблюдения в высоких широтах Арктики. Вы слушали новости, мы следим за развитием событий.
Страна Росатом.
В конце сентября состоялся запуск пятого энергоблока Нововоронежской АЭС после модернизации. Своими впечатлениями о состоявшемся событии, а также о перспективах развития предприятия, делится со слушателями программы «Страна Росатом» директор Нововоронежской АЭС Владимир Петрович Поваров.
Воронежская атомная станция – это старейшая станция АЭС ВВР. Мы были всегда первыми. Мы пустили первые блоки АЭС СВР, ну, 210, потом 360 мегаватт электрических, 440 мегаватт электрических и ВВР 1000. И мы были первыми при продлении срока эксплуатации энергоблоков ВВР 440. Сейчас мы, опять же, впервые в отечественной практике выполнили программу модернизации пятого блока, связанную с продлением срока его эксплуатации на 30 лет. Мы опять первые.
Нововоронежская АЭС – первая промышленная атомная электростанция с реакторами ВВР. Международная деятельность Нововоронежской АЭС имеет давнюю историю и сложившиеся традиции. Предприятие всегда было кузницей кадров для других атомных электростанций Советского Союза и зарубежных стран, эксплуатирующих АЭС, сооруженных по российскому проекту. На протяжении многих лет Нововоронежская АЭС плодотворно сотрудничает с МАГАТЭ. Первое посещение Нововоронежской АЭС представителями МАГАТЭ зарегистрировано еще 2 апреля 1968 года. На базе Нововоронежской АЭС традиционно проводились ежегодные учебные курсы инспекторов МАГАТЭ по программе гарантии контроля и учета ядерных материалов. На третьем и четвертом блоках Нововоронежской АЭС проведен ряд миссий МАГАТЭ по анализу безопасности, направленных на обоснование возможности продления ресурса третьего и четвертого энергоблоков станции. Специалисты Нововоронежской АЭС постоянно принимают участие в семинарах, конференциях и программах сотрудничества МАГАТЭ, организуемых в разных странах мира.
Если говорить о бывших работниках, об отцах-основателях Нововоронежской атомной станции, это, конечно, Федор Яковлевич Овчинников, Голубев Лев Иванович, это руководители, которые заложили основы коллектива, основы развития Нововоронежской атомной станции. Из ныне здравствующих руководителей это, конечно, Виктор Федорович Лоскутов, заместитель главного инженера по инженерно-технической поддержке, юбилей которого мы отмечаем, и Викин Вячеслав Андреевич, бывший директор Нововоронежской атомной станции, хотя бывших директоров не бывает, ныне главный инспектор концерна. Это те люди, на плечах которых зарождался коллектив, зарождались принципы технической политики Нововоронежской атомной станции. Предприятие меняется, потому что созданы все условия для таких реформ. Потому что мы сейчас располагаем тем материальным ресурсом и ресурсом, который дает нам госкорпорация. Поэтому мы находимся постоянно в процессе непрерывного совершенствования и оборудования, и технологических процессов. Реформируем организационную структуру управления. Я думаю, что без госкорпорации это было бы невозможно. Конечно, все масштабные реформации, которые проходят сейчас в отрасли, требуют дополнительных каких-то процедур. И часто эти процедуры могут быть не очень хорошо структурированы, отработаны. Я думаю, что на всех станциях есть проблема с закупками оборудования, запасных частей, материалов. Эта проблема существует. Но тот отраслевой стандарт закупок и те процедуры, по которым мы развиваемся, позволяет надеяться, что мы извлекаем опыт из отрицательных сторон вот этого регулирования, и думаю, что эти вопросы будут, безусловно, решены. Я хочу сказать, что оснований для тревоги у населения быть не должно, потому что госкорпорация «Росатом», концерн «Росэнергоатом» были первые, которые провели необходимые противоаварийные тренировки, связанные с фукусимскими событиями. И мы доказательно можем утверждать, что те процедуры, те средства управления запроектными авариями, которыми располагают наши атомные станции, позволяют избежать таких тяжелых последствий. Мы сейчас продолжаем работу, связанную с проведением так называемых стресс-тестов. Это большая масштабная работа, но это оценка поведения наших атомных станций в условиях запроектных маловероятных аварий. И на основании расчетных обоснований и действий персонала мы можем определить тот состав средств, которые позволят избежать недопустимого влияния радиации на персонал, население, окружающую среду. 2011 год, он под акт событиями для Новоронежской атомной станции. Мы пустили и включили в сеть пятый энергоблок после глубокой модернизации, связанной с продлением срока эксплуатации. Третий, четвертый блоки работали у нас достаточно стабильно, хотя мы не избежали нарушений в работе на четвертом блоке Новоронежской атомной станции. Тем не менее, я считаю, что коллектив Новоронежской атомной станции сработал очень достойно в 2011 году. Если говорить про события в моей жизни, то это, конечно, у меня родился внук. Для меня это большое, радостное событие. Я хочу пожелать своим коллегам безаварийной работы и веры в реализации планов отрасли. Всегда можно сделать лучше, чем было до сих пор. И этот девиз позволяет развивать вам предприятие и консолидировать коллектив вокруг решения задач.
Вы слушаете программу «Страна Росатом».
Всем здравствуйте. Это Гилева Юлия, главный редактор газеты «Страна Росатом» с очередным обзором корпоративной прессы атомной отрасли. Сегодня я хочу уделить внимание не только федеральным, но и местным изданиям, ведь атомная отрасль сегодня – это более 35 регионов России, более чем 200 предприятий, которые занимаются самыми разнообразными видами деятельности. И в компаниях «Росатом» сегодня издается достаточно много хороших и интересных газет. Как правило, большинство из них доступны на интернет-сайтах предприятий. Итак, тема, которая громко звучит этой осенью на страницах практически всех региональных газет – производственная система «Росатома». Наверное, многие из вас знают, что недавно произошли определенные изменения. В госкорпорации появилась отдельная дирекция по ПСР, ее возглавляет Сергей Александрович Обозов. И в этом году можно уже говорить о конкретных результатах внедрения производственной системы на целом ряде отраслевых предприятий. Наша газета, например, недавно писала о том, каких успехов удалось добиться подмосковному заводу ЗИО «Подольск», но ПСР также широко внедряется и на заводах ядерно-оружейного комплекса. И надо отметить, что для них это особенно актуально с учетом задач по диверсификации производства. Предприятия активно обмениваются позитивным опытом, и именно об этом материал газеты «Приборостроитель». Ее издает приборостроительный завод из Трехгорного. В этой публикации рассказывается о семинаре по внедрению ПСР на производственном объединении «Север» в Новосибирске. Надо отметить, что ПО «Север» работает сегодня в крайне жестких рыночных условиях, и производственная система «Росатома» для коллектива – это хороший инструмент экономии ресурсов, снижения себестоимости, повышения своей конкурентоспособности. В материале подчеркивается, что производственная система «Росатома» не предусматривает увольнение персонала или сокращение его численности. Напротив, она направлена на высвобождение трудовых ресурсов для решения иных производственных задач. Как сказал один из основателей системы, если вы хотите зарабатывать столько, сколько никогда не зарабатывали, вы должны делать то, что никогда не делали. По-моему, это отличная иллюстрация сути ПСР. С вами была Гилева Юлия, главный редактор газеты «Страна Росатом». Читайте корпоративную прессу.
Страна Росатом.
Друзья, в продолжении программы «Страна Росатом» необычный радиосюжет, посвященный, как это ни странно, выезду группы художников на пленэр. Как эта творческая поездка связана с Нижегородским атомэнергопроектом и Калининской АЭС, выясняла Злата Медушевская.
Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» совместно с общественной организацией «Содействие социальному развитию служения НЕКСТ» организовала уникальную акцию – выездную мастерскую нижегородских художников в город Удомля Тверской области, где на сегодняшний день активными темпами завершается строительство четвертого энергоблока Калининской АЭС. В состав группы участников выездной мастерской, включавшей в себя помимо пленэра на природе экскурсию на стройплощадку четвертого блока КАЭС, вошли нижегородские художники Иван Яськов, Анатолий Гарин, Алексей Яковлев и Анна Репчевская.
Это была совместная задумка, которую предложили «Атомэнергопроект». Галерея «Вещь в себе» ее всячески поддержала.
Куратор поездки, искусствовед галереи «Вещь в себе» Анна Белова.
Нам интересны последние инновации. И к тому же, все искусство – это очень хорошее отражение культурной жизни. Посмотреть на культурную жизнь города Удомля, предоставить себя – это некий обмен информацией. Поэтому мы очень рады этому сотрудничеству и с удовольствием пригласили наших художников.
начальник отдела по связям с общественностью и информационной политики «Атомэнергопроекта» Ирина Панченко особо подчеркнула, для организаторов проекта чрезвычайно важна его экологическая составляющая.
Мы надеемся, что когда эта экспозиция появится в информ-центре атомной отрасли у нас в Нижнем, все увидят, что атомные станции – это не Хиросима и не Фукусима, а что это красивые места, которые сохраняются. И это вообще главная экологическая вот такая составляющая всего проекта. Именно поэтому вот были выбраны художники, у которых ведь в основном все-таки специализация пейзажная.
Впервые увидеть 150-метровые махины Градирин, причем на горизонте или на расстоянии вытянутой руки, для человека, далекого от атомной отрасли, уже шок. Молодому художнику Анатолию Гарину изначально идея подобной поездки показалась странной, но в итоге он остался в восторге и от местной природы, и от посещения Калининской станции.
Ощущение, что это настолько грандиозно, и даже возникает сомнение в том, что возможно ли действительно этим всем управлять. Не сразу верится, конечно. Я считаю, что это интересно. Главная подача – не конфликт с природой, но с этим, а как-то попытаться все это обобщить вместе. Потому что те же самые градили, они похожи на замки какие-то. Это есть какой-то элемент фантастического такого пейзажа, который может, в принципе, иметь право на существование. Конечно, эту вещь трудно связать, природу и такой пейзаж, но на самом деле сам вот этот вот техногенный пейзаж как таковой, даже не связанный с природой, он сам по себе, он вполне, в принципе, достоин внимания.
Художнику Анне Рябчевской, наоборот, возможность поехать на пленэр в окрестности действующей атомной станции изначально показалась очень интересной. Однако действительность превзошла все ожидания.
От станции я вообще в полном восторге. Для меня был какой-то шок, как полет в космос. Очень хочется поработать над работами с видом станции самой, потому что это пейзаж, которым это все построено, это как-то само по себе очень хорошо. Если говорить о творчестве, то мне бы хотелось это разделить. Сама станция, хочется сделать ее отдельным объектом.
Центр общественной информации Калининской АЭС не случайно стал следующим пунктом посещения группы нижегородских художников. Само здание центра – одно из самых красивых в городе энергетиков. Неудивительно, что именно в этих стенах с 2005 года сосредоточилась деловая культурная жизнь Удомли. Особой гордостью специалистов Центра общественной информации является постоянная экспозиция «Калининская АЭС. Что это такое?». А на втором этаже Центра общественной информации расположен большой выставочный зал. Именно эта площадка одной из первых примет созданную по результатам необычной поездки нижегородских художников на Удомельскую землю экспозицию прекрасных полотен.
Вы слушаете программу «Страна Росатом».
Завершая сегодняшний выпуск программы «Страна Росатом», мне, Евгению Григорьеву, хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на возможность общения в социальной сети ВКонтакте, где на нашей страничке «Атом Радио» у каждого из вас есть возможность высказать свои предложения и пожелания по поводу нашей программы. Мы благодарим за помощь в создании программы отдел информации Нововоронежской АЭС лично Юрия Пегусова и Валерия Кузнецова, а также начальника отдела по связям с общественностью и информационной политики ОАО НИАЭП Ирину Панченко. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Хотя нет, прошу еще минутку внимания. Мы много говорили об атомных электростанциях, поэтому в завершении программы хотели бы познакомить вас с мнением россиян на тему будущего АЭС. Мы спросили жителей российской провинции, за электростанциями какого типа, по их мнению, будущее.
Солнечная энергия, она не иссякнет в ближайшее время, как бы.
До солнечных нам еще далеко, вот, а атомные самые вероятные. Если соблюдать все правила безопасности, то они являются как раз самыми экологичными.
Или гидро, или тепловые.
Ну, потому что солнце какое-то стало непонятное, то активное, то пассивное, то шалит, то еще что.
Понятно, да, атомные опасны. С точки зрения экологии, наверное, тепловые или гидро.
Скорее всего, атомные и гидро. Это сейчас на уровне как бы развития стоит. Может быть, еще что-либо придумают.
Гидроэлектростанции. Но они более безопасны, они экологически более чистые.
За АЭС они дешевле. Потому что при правильном построении и правильно используют технологии, они действительно оказываются более эффективными и менее энергозатратными.